Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Самое первое, что я хочу... У нас хорошие новости. Это крайне редкий случай, когда у нас, по-честному, хорошие новости, которые касаются, если не всех из нас, то большинства из нас. Но сначала я хочу объявить опрос, как обычно. Дело касается вопросов, которые объединяют нас всех. Вот как вы думаете, как должны решаться проблемы жилищно-коммунального хозяйства? Те кто из вас, кто считает, что проблемы ЖКХ должны решаться на федеральном уровне при помощи единой государственной политики и максимально тщательным обеспечением единых норм и единых целей в масштабах всей страны, пожалуйста, звоните +7 495 134 21 35. Те из вас, кто считает, что проблемы ЖКХ должны решаться, как сейчас, на региональном и местном уровне, пожалуйста, звоните +7 495 134 21 36. Еще раз. Значит, те из вас, кто считает, что проблемы ЖКХ, как важный вопрос, как важнейшая проблема не просто комфорта или качества, а жизни человека. Наша жизнь в очень большой степени определяется жилищно-коммунальным хозяйством. Ну, представьте себе, а, собственно, что тут представлять, многие из вас знают, что будет, если вдруг в мегаполисе забарахлит канализация. Или если вам вдруг отключат свет, даже не в мегаполисе. Или если у вас нет водопровода, вам нужно ходить на улицу к водоразборной колонке. Она окажется заваренной или закрытой на ключ, как в Ачинске Красноярского края развлекается местная администрация. Поэтому, если вы считаете, что эти важнейшие вопросы ЖКХ должны определяться единой государственной политикой с обеспечением единых норм на федеральном уровне, +7 495 134 21 35. Если вы считаете, что нужно делать все как сейчас, потому что максимум полномочий нужно снять с государства и выбросить их куда-нибудь, кому-нибудь, и проблемы ЖКХ должны решаться на уровне региона или местных властей, как это делается сейчас, +7 495 134 21 36. Голосование пошло. Дорогие друзья, у нас опять непристойно мало сторонников Единой России. Коллеги, пожалуйста, участвуйте в голосовании, поддержите свою партию, в конце концов, а то у нас тут какая-то тоталитарная демократия возникает. А перед тем, как перейти к хорошим новостям, все-таки не могу не отнестись к тем новостям, которые мы сейчас услышали. Значит, первое. То, что касается запрещенного в России террористического исламского государства. Я думаю, что не только я, многие люди общались, и от нечего делать, и по душам, и потому что интересно, с таксистами и другими людьми, которые приехали работать из Средней Азии. Вот и меня, и некоторых моих знакомых сначала шокировало, а потом перестало шокировать то, что мы слышим. Когда спрашиваешь, а как вы там живете, как там ваши семьи живут, ваше государство в Средней Азии, в замечательном Таджикистане, в чудесном Узбекистане, в потрясающей Киргизии, все чаще приходится слышать не просто рассказы о чудовищном бардаке, извините мой французский, или в данном случае таджикский, узбекский, киргизский, не о чудовищной социальной катастрофе, не только о возрождении феодализма, по сути дела, в его худших качествах. Приходится слышать такую фразу: «Ну, ничего, скоро придет ИГИЛ», они, естественно, не упоминают, что запрещено в России в частном разговоре, «и наведет порядок». И это воспринимается как некоторое избавление, как некоторое освобождение, как некоторое обеспечение справедливости. А надо сказать, что исламисты действительно идут под знаменами социальной справедливости, и потому они не страшны для иранцев, где социальную справедливость, в общем-то, обеспечивают. Тут разница не только причина иммунитета Ирана не только в сильном государстве, не только в разнице между суннитами и шиитами, чудовищная разница, которая все чаще оборачивается религиозными войнами, но и в том, что иранское государство худо-бедно, но потребность людей в справедливости удовлетворяет. А вот для государств типа Саудовской Аравии идеология запрещенного в России исламского государства смертельна, потому что исламисты обращаются к Корану, указывают, выделяют все места, которые говорят там о социальной справедливости, между прочим, очень внятно и четко говорят, и обращаются к властям Саудовской Аравии с формулировкой: как же вы грабите людей, как же вы эксплуатируете таких же мусульман, как и вы, это прямо запрещено религиозными догмами. Вы извращаете религию, вы неверные, вы не настоящие мусульмане, со всеми вытекающими экстремистскими последствиями. И вот люди уже там не в каком-нибудь северном Ираке, люди не в Северной Сирии, а люди еще недавно в Советской Средней Азии за поколение беспорядка, за поколение насаждения дикого капитализма, который в тамошних условиях переросло в дикий феодализм, они всерьез начинают, обычные люди, светские люди, абсолютно социализирован, в Москве таксистами работают и в других крупных городах. То есть это люди, которые не просто не хотят быть нахлебниками, они не представляют себе, как это быть. Они работают, они честные, они трудолюбивые, они старательные. Они воспринимают в ряде случаев исламских террористов как избавление от того социального ада, в который погрузилась их родина. Если кто-то думает, что у нас от этого иммунитет, что у нас все в порядке в социальной сфере, и что нам это не грозит, тот сильно заблуждается. Когда с людьми разговариваешь и спрашиваешь их: ну хорошо, но они же будут убивать, они же будут резать головы, общая реакция примерно такая: но будут резать головы тем, кто это давно заслужил. И на самом деле, если государство не наказывает преступников, то преступников должен наказывать кто-то другой. Здесь, кстати говоря, прекрасная история, отсыл к присяжным, которые оправдали так называемых приморских партизан. Вот. И когда говоришь, ну ведь придется же с ними воевать, ну люди все деликатны, люди все вежливые. Это национальная русская болезнь, вежливость, и она распространяется и на тех, кто здесь работает из других стран, они так смотрят с интересом, но, в общем, общий смысл такой, что умирать-то будут ваши дети, воевать будут ваши дети, а наши дети в систему встроятся и будут в ней процветать. Но смысл, самое главное в этой истории заключается в том, что потребность в социальной справедливости, она универсальна. Это очень большая ошибка думать, что потребность в социальной справедливости свойственна только русской культуре. Или русскому языку. Вот русский язык такой страшный вирус. Как только вы на нем начинаете говорить, вы сразу понимаете, что деньги, конечно, необходимы, но они необходимы именно как подтверждение справедливости того, что вы делаете. А главное, это все-таки справедливость. А как только вы начнете говорить на каком-нибудь другом языке, там английском или таджикском, или на фарсе, то этот морок сразу спадет, и вы сразу превратитесь в машинку по извлечению прибыли из окружающего мира. Так вот, ничего подобного. Потребность в справедливости есть базовая, фундаментальная потребность человека. Человек, не удовлетворяющий свою потребность в справедливости, он не живет или, как минимум, не размножается, как мы видим на примере Европы и в меньшей степени на некоторых регионах в Соединенных Штатах Америки, некоторых социальных групп. Там вымирают белые люди, которые забыли о справедливости. И если человек не имеет возможности реализовать свою справедливость, реализовать чувство справедливости, то он согласен на что угодно. Он согласен на большевиков, он согласен на исламских террористов, он согласен на инопланетян. Потому что вот хлеб есть, лепешка есть, вода есть, жилье есть, переводы из России капают, все в порядке, можно жить, плохонько, но можно. Но если нет потребности, не удовлетворена потребность в справедливости, то оказывается, что материальные блага смысла не имеют. Они просто продлевают агонию. И чтобы эту агонию остановить и начать жить нормальной человеческой жизнью, человек оказывается согласен на все. Это очень внятно, внятный урок и для нас тоже. Если мы будем продолжать уничтожать представление о справедливости, если мы будем растаптывать души людей и свои души тоже, нам запрещенное в России террористическое исламское государство может показаться таким же освобождением, каким для наших предков были большевики, каким для жителей Прибалтики была Красная Армия, каким для жителей Молдавии была Красная Армия, когда она входила в Молдавию в 1940 году, сейчас это называется оккупацией, а тогда продвижение войск Красной Армии тормозилось тем, что молдаване накрывали столы и блокировали колонны и не пускали солдат дальше, пока они с ними не выпьют и не поедят. Это был народный праздник. Вот реальная ситуация такова, что если мы будем продолжать ставить себя в нечеловеческие условия, нечеловеческие в смысле отсутствия справедливости или попрания справедливости, то не нужно думать, что мы избежим нечеловеческих последствий. Ну, а как минимум, нужно понимать, что военные операции в Средней Азии исламистов остановить не удастся. Остановить исламистов можно только переформатированием общественного организма, общественного строя на такой, который обеспечивает справедливость и который позволяет людям самим участвовать в установлении справедливости по своим представлениям. Как называть этот строй, социализм или как-то по-другому, это уже личное дело каждого. И к вопросу о справедливости вторая история про американских полицейских, которые опять кого-то расстреляли. В Соединенных Штатах Америки в последние 10 лет в полиции случилась катастрофа. Дело в том, что то, что у нас в законе о полиции написано мельком, полицейский всегда прав. И мы, как нация и народ, и культура, в общем-то, не особо юридическая, не особо к этому относимся, в Соединенных Штатах Америки это реализовано на практике, на уровне и закона, и правоприменительной практики. И в реальности ситуация такова в Штатах. Это оформлено разными нормативными актами, и законами, и инструкциями, и прецедентными судебными решениями, но общая картина такова, что практически в любом конфликте полицейский всегда прав. И полицейский имеет возможность убивать людей, имеет полное право убивать людей, вместо того, чтобы просто спросить у них документы и спросить, как дела. Это произошло не сразу. Это произошло примерно 10 лет назад. И за последние 10 лет и полиция в Штатах изменилась чудовищным образом, потому что безнаказанность развращает. И отношение общества к полиции. Не нужно думать, что это касается только негров, что только этнических меньшинств, только чернокожих. Нет, это касается американского общества в целом, за исключением богатой части, самой богатой части американского общества. К полиции отношение тревожное, настороженное и испуганное. Она действительно в полном смысле этого слова не милиция, которая защищает народ от преступников, а полиция, которая воспринимается как то, что защищает преступников от народа. И в Соединенных Штатах Америки большое количество преступлений против полицейских и отсутствие, скажем так, снижение симпатии, снижение уровня поддержки полицейским – это реальная проблема, которую американские власти на уровне тем, которые допускаются к публичной дискуссии, не осознают. Это одна из скрытых мин американского общества, которая, в отличие от бедности, экстремизма, ликвидации среднего класса, обнищания и прочего, она американской элитой пока не воспринимается. Это их проблемы, опять-таки. Нас это пока не коснется, но если вдруг мы действительно начнем жить не по практике правоприменения, а по формально написанному закону, то нам многие законы придется корректировать. Потому что де-факто ситуация, когда и полицейские, и представители силовых структур в обычной бытовой ситуации прав практически всегда, она уже возникает, она уже ощущается, она уже чувствуется. И перед тем, как прийти к хорошим российским новостям, я повторю тему опроса, потому что вы как-то недостаточно интенсивно поддерживаете «Единую Россию». Итак, как должны решаться проблемы жилищно-коммунального хозяйства в нашей стране? Если вы считаете, что они должны решаться федеральной политикой, едиными государственными нормами и стандартами и железным обеспечением этих единых норм и стандартов на территории всей страны, чтобы не было так, чтобы люди, которые живут друг от друга в 2 километрах, платили за электричество в разы разные суммы, Значит, если вы считаете, что должен быть федеральный стандарт единый и федеральная политика единая, плюс 7-495-134-21-35. Если вы считаете, что должно быть как сейчас, когда в каждом рисунке свое солнце, и в реальности политику ЖКХ определяют региональные власти в лучшем случае, а то и органы местного самоуправления, пожалуйста, звоните. Плюс 7-495-134-21-36. Продолжаем наше голосование. Результаты идут. Теперь о хороших новостях. Понимаете, я очень редко имею возможность кому-то радоваться. Чему-то радоваться. Вот все мы знаем, что у нас падает жилищное строительство. Падают объемы жилья, вводимые в строй. Это нормально, это естественно, это понятно. А по-другому, собственно говоря, в условиях кризиса и разрушения инвестиций быть, собственно говоря, и не может. Но, действительно, по итогам первого полугодия этого года у нас спад объемов жилья, вводимого в строй, на 9,2%. В первом половине прошлого года был рост на 16,8%, вполне неплохо. В пике, если брать по месяцам, доходило до более чем 30%. Но, тем не менее, сейчас у нас общий спад. Так вот, несмотря на все это, в июне месяце у нас наблюдался поразительный рост ввода жилья в строй. В июне прошлого года было введено в строй 6,4 миллиона квадратных метров. В июне этого года 6,8. Рост достаточно ощутимый. Да, 6% с небольшим. Понятно, что это не так много, но это все равно рост. Это рост парадоксальный. Этот рост целиком и полностью за счет строительных организаций, то есть за счет того, что строится застройщиками. Частное жилье сокращает строительство ударными сроками, ударными темпами. Если жилищное строительство в целом за первую половину этого года сократилось на 9%, чуть больше, то ввод жилья частниками сократился на 19% почти. Если у нас в прошлые периоды частники вводили половину, а то и больше жилья, то сейчас даже не дотягивает до 44%. 43,6% в строй они вводят. Соответственно, ситуация разная по регионам. Есть, где абсолютный провал, но есть регионы, где достаточно большой объем жилья вводится в строй и достаточно большой рост. Маленькие регионы, где чуть-чуть строят и вдруг стали строить больше, понятно, что там в процентном выражении резкий скачок, но я эти регионы трогать не буду. Скажем, в Чечне рост в 1,8 раза. В Крыму рост в 1,5 раза. Понятно, что без Севастополя. В Севастополе тоже рост очень ощутимый, но там маленький объем жилья вводится в строй. В Якутии рост на одну треть. В республике Коми рост на 37%. В Кемеровской области рост более чем на 18%. В, кстати, Красноярском крае тоже рост, правда, небольшой, на 2%. Это все за первое полугодие. То есть все очень по-разному, все очень сильно зависит от региональных властей. Но вот рост жилья в строй в первой половине этого года, извините, не в первой половине, в июне этого года, это новое явление, новая тенденция. Я думаю, что она связана с тем, что строительные организации смогли найти возможность, смогли найти какой-то подкожный жир, где-то договориться с регионами и продолжили строительство жилья просто потому, что иначе они без фронта работ обанкротятся. И это дает нам огромные возможности. Да, конечно, сегодня это жилье никто не купит. И сегодня, и как и вчера, как и в условиях, когда у нас был рост ввода жилья в строй, динамика ввода жилья в строй не имеет отношения к решению жилищного кризиса, потому что это жилье чудовищно дорого, оно не по силу гражданам России, и все эти плач по ипотеке, он касается совершенно ничтожной части нашего населения. Но наличие большого количества пустующего жилья, так называемого инвестиционного жилья, оно создает возможность для решения жилищной проблемы, как только государство до этого дозреет. Теперь давайте примем звоночек. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Спасибо вам большое. Я всегда жду ваших передач.
Да, спасибо.
Юрий Алексеевич меня зовут.
Да, спасибо.
Дело в том, что, по моему взгляду, соображению, вы постепенно сдаете позиции. Вы вписались в этот капитализм бандитский, и вы все говорите о том, как вот нам теперь вот кверху задницы жить.
Понятно.
Дальше.
Вопрос у вас есть?
А ведь не об этом речь-то.
Вопрос у вас есть?
Есть.
Задавайте.
Сколько мы будем мучиться, когда мы выкинем, на помойку выкинем этот бандитский капитализм вместе с товарищем
Понятно.
Путиным?
Понятно. Вот пока вы будете заниматься, извините, интеллектуальным анонизмом, вот до тех пор вы и будете мучиться, дорогой коллега. Пока вы не будете понимать, что вам говорят, а будете реагировать на то, что вам кажется, что вам говорят, пока вы будете слушать радиоприемник с плотно заткнутыми ушами, вот до тех пор вы будете мучиться. У вас сейчас есть возможность реально изменить свою жизнь. Причем мирным путем, что является большой редкостью не только в нашей истории, но и вообще в истории человечества. 18 сентября – выбор. И вы можете проголосовать за ту партию, которая вам нравится, и за ту партию, которая действительно может изменить ситуацию. Но я сильно подозреваю, что вот вы конкретно, уважаемый коллега, на выборы не пойдете, потому что вы предпочитаете быть обиженными на весь мир. А на обиженных это только в русских народных поговорках воду возят. В жизни на них ходят совершенно другие предметы и совершенно другие жидкости. Далее. Продолжение хороших новостей. Это рост объемов промышленного производства. Третий месяц подряд, я об этом уже говорил, у нас есть отдельные достижения по зерноуборочным комбайнам и тракторам на 35% рост, и за год обещают рост в полтора раза. Да, очень слабенько, очень маленькие просто объемы, поэтому небольшое увеличение производства выглядит очень серьезно. Но, тем не менее, это рост промышленного производства. И рост промышленного производства сопровождается ростом других показателей экономики. Скажем, сельхозпроизводство за полгода выросло на 2,6%, почти так же, как за первое полугодие прошлого года, тогда было 2,9%. И я разгадал, наконец, загадку роста грузооборота транспорта. Ну, с одной стороны, действительно, немножко больше стали производить, немножко больше стали возить. Рост грузооборота транспорта в этом году за полугодие 1,3%, в июне 1,8%. Это очень серьезно, потому что это очень инерционная отрасль. А в прошлом году, в первом полугодии было сокращение более чем на 2%, а в июне было сокращение более чем на 3%. Так вот, этот рост вызван не только тем, что у нас стали чуть-чуть больше производить. Этот рост вызван еще и тем, что у нас, извините, пошла легализация грузоперевозок. Вот это вот самый чудовищный, мерзкий, отвратительный Платон, против которого все так выступают. Похоже, что он часть перевозок, естественно, не все, но часть, перевел из теневой сферы в легальную. Я знаю это по Красноярскому краю, где перевозчики перестают ехать по федеральной трассе, где приходится за это дело платить, и начинают ехать по второстепенным, по дублирующим трассам, по проселкам, где угодно, лишь бы не по федеральной трассе, за которую приходится платить. Из-за этого местные единороссы уже пытаются обложить их дополнительными налогами, но смысл в том, что часть все равно едет по федеральной трассе, и часть грузоперевозок вышла свет. Это не рост грузооборота, это легализация части грузооборота. Ну и продолжается рост перевозок на железнодорожном транспорте. В первом полугодии на 1,5%, в июне на 2%, в прошлом году был спад. Это опять-таки возвращение части грузов с автотранспорта на железную дорогу. С одной стороны, частично нормализовались железнодорожные перевозки, а частично, опять-таки, из-за того же самого Платона. Но это стабилизация на костях, я еще раз повторяю, за счет падения уровня жизни населения. Вот тут вы запомнили, наверное, эти проценты. 1-2%, а падение розничного товарооборота, то есть нашего с вами потребления за полгода 5,7%, в июне 5,9%. Меньше, чем в прошлом году, потому что люди стали проедать сбережения. Сокращение реальных доходов больше, чем в прошлом году. За полугодие 5%, а в первом полугодии прошлого года было 3,7%, в июне 4,8%. То есть эта стабилизация носит временный характер, потому что не бывает длительной стабилизации на костях. Страна воет, в стране реально скрытая безработица. Уже даже генпрокуратура, сейчас я об этом расскажу после перерыва, уже генпрокуратура воет, уж на что она, не обращ... на мой взгляд, не очень сильно обращает внимание на реальные проблемы, но прокуроры воют, потому что в условиях падения доходов населения привычные мелкие шалости электроэнергетиков, которые им стали возможны благодаря реформе Чубайса, они становятся невыносимыми для населения и увеличивают реально социальные проблемы. Перерыв.
Экономика. Экономика.
Да, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир. Значит, я напоминаю опять про голосование. Те из вас, кто считает, что проблемы ЖКХ должны решаться на федеральном уровне единой государственной политикой, обеспечением единых норм, что государство должно отвечать за состояние ЖКХ и конкретно им заниматься, звоните +7 495 134 21 35. Те из вас, кто считает, что должно быть как сейчас, когда все вопросы ключевые решаются на уровне региона, а то и на уровне местных властей, +7 495 134 21 36. Тут набросали несколько интересных, ценных вопросов. Николай Щелковский уточняет, что большая часть тракторов, которые делаются в России, это белорусские машинокомплекты. А Липецкие, Алтайские, Волгоградские тракторные заводы закрыты, и на Владимирском тоже трактора не собираются. Да, безусловно, у нас чудовищные потери в нашей промышленности. Вот только в Красноярском крае только за последние 15 лет, не за лихие 90-е, а за тучные для некоторых нулевые, вполне, так сказать, благополучные для некоторых 10-е годы, закрылось более 20 крупных предприятий. Это только то, что я нашел по интернету. А наверняка закрылись еще какие-то предприятия, которых я не знаю. Причем закрываются ликероводочные комбинаты, которые существуют там с 60-х, 70-х, 80-х годов 19 века. Закрылся комбинат, который производит пиво. Вот до чего дошла разруха в последние годы. Но торжества либеральной политики «Единой России». Но, тем не менее, увеличение сбора машинокомплектов, да, это не добавленная стоимость, это небольшая добавленная стоимость, это мало рабочих мест, но все равно это лучше, чем полное отсутствие этого сбора. Значит, еще товарищ пишет: последние сводки с фронтов ДНР и ЛНР, дает ссылочку, наверное, там все опять плохо. Вы считаете, что это никогда не случится с Российской Федерацией? Я считаю, что если власти Российской Федерации будут продолжать превращать Российскую Федерацию в урну для плевков и коврик для вытирания грязных ног и в канализацию, если мы не будем отвечать на санкции, то мы будем огребать, извините за мой французский, все больше. И это кончится тем, что мы сейчас видим в ДНР и ЛНР, и никакое атомное оружие нам не поможет. Потому что если вы ведете себя как предатель, то вы потом в итоге и становитесь предателем. Я просто напоминаю хронологию событий. Запад устроил нацистский переворот на Украине. Большой привет бандеровцам, которые мне здесь и списали всю ленту новостей с сайта. Так вот, Запад устроил нацистский переворот на Украине, реализовав мечту Гитлера 41-го года, отдав Украину более 40 миллионов человек под власть нацистов. Российская Федерация не смогла, наверное, по объективным причинам, не смогла обеспечить исполнение международного права, не смогла выполнить решение Нюрнбергского трибунала и в результате отдала около 40 миллионов человек, более 30 миллионов человек точно, даже с учетом всех, кто разбежался, под власть нацистского террора, который продолжается до сих пор. И отнюдь не только информационно. Мне не жалко господина Шеремета, как проповедника и пропагандиста нацизма. И пусть они едят друг друга как можно сильнее, но, извините, от этого страдают и нормальные, честные люди. Сходят с ума нормальные, честные люди, которых большинство на Украине, как в любом другом месте земного шара. После этого, когда мы стерпели нацистский переворот, против нас ввели санкции. Я напоминаю, за что против нас ввели санкции? Отнюдь не за Крым и отнюдь не за моральную поддержку Донецка и Луганска. Санкции ввели на следующий день после Минских соглашений. Санкции ввели против нас за то, что мы постарались приостановить кровопролитие. Мы опять стерпели, мы опять умылись. Медведевские контрсанкции — это удар молотком в значительной степени по своей руке, а не по чужой. Но в любом случае масштаб этих санкций абсолютно незначителен. Мы не нанесли Западу значимого ущерба, хотя могли бы нанести. Если бы мы ввели ответные контрсанкции в нормальных размерах, то мы бы сейчас вообще забыли про этот эпизод в нашей истории, как о странном и непонятном недоразумении. Типа, ой, что это было, но они вовремя одумались, слава тебе Господи. Но мы стерпели санкции, мы стерпели информационную войну против себя, мы умывались и только изредка там что-то невнятно бормотали в ответ про какое-то международное право. И мы получили сейчас травлю наших спортсменов. Когда вся олимпийская сборная нашей страны сидит и не знает, она через 2 недели будет участвовать в Олимпиаде или не будет. И до сих пор ответа нет, и там обещают ответ через неделю. Но понятно, что нормальных выступлений от наших спортсменов ждать уже невозможно, потому что это провокация с допингом и с этими безумными обвинениями огульными. Она, в общем-то, мы на нее никак не отвечаем опять. Если мы не будем отвечать Западу на холодную войну, если мы не будем отвечать на агрессию, нас забьют ногами, с нами сделают то же самое, что американцы сделали с индейцами. И скажут, так и надо, так и было, а вот 10 выжившим туземцам мы даем компенсацию по бутылке водки, чтобы они побыстрее сдохли. Вот будет так. Я совершенно не утрирую. Это реальная динамика событий, в которой мы участвуем. А насчет обвинений в, так сказать, в допинге наших спортсменов, раз уж я заговорил, там спортивные профессионалы недоумевают. Даже пишут статьи во второстепенных изданиях. Они говорят, ну как же так? Да, действительно, мы взяли в зимней Олимпиаде в Сочи первое место. Очень много золотых медалей, 13 штук. Но из этих 13 золотых медалей, 10 в тех видах спорта, где допинг не помогает, а вредит. Где нужна не сила и выносливость, а нужна точность и скоординированность движений. И только 3 золотые медали мы получили в тех сферах, где, в принципе, допинг может помочь. Да. Но, извините, для этих сфер это провал, потому что в этих сферах мы выступили или средненько, как конькобежцы, или полностью провально, как, скажем, в биатлоне. Вот что говорят профессионалы. И это очевидно. Но то, что очевидно для профессионалов, абсолютно непонятно для чинуш с мозгами, которые заплыли то ли долларами, то ли жиром. Я с глубочайшим уважением отношусь к господину Мутко. Никто никогда не делал в нашей стране больше для популяризации великого английского языка, чем он. Но если то, что понятно журналисту, не повторяет вся наша, так сказать, официальные спортивные чиновники, то зачем эти спортивные чиновники вообще нужны? Пусть идут в сельские школы преподавать английский. У них, может быть, это лучше получится. Возвращаясь к прокуратуре. Значит, Клара Карловна, выносливость нужна везде. Ну, скажем, в бобслее, в шорт-треке, в некоторых других видах нужна точность движения в первую очередь. А если вы повышаете, наращиваете мышечную массу, у вас увеличивается увеличивается сила, но за счет этого и за счет выносливости силы у вас падает точность движений. Ну, как обычно, у нас всплыли власовцы, как обычно, у нас всплыли люди, которые ненавидят свою страну. Вот некий Виктор пишет после долгого потока ругательств. Первая фраза без матерных ругательств, поэтому я могу ее процитировать. «Рад, если не пустят на Олимпиаду наших». Я это очень хорошо помню по концу 80-х годов, когда действительно в очередях, ну, не при мне, но мне рассказывали, что так было, я читал, что так было, в очередях за пивом говорили ветеранам войны, что ты во всем виноват, дед, если бы не ты, мы бы сейчас баварское пили. Вот такие предатели, прости господи, и изменники родины, они могут писать сообщения с сайта, но они не могут сидеть в правительстве, они не могут сидеть в Государственной Думе, они не могут определять политику Российской Федерации. У нас, к сожалению, насколько я могу судить, ситуация другая. И это, безусловно, надо исправлять. Да, напишите, пожалуйста, если можно, Николай, мне на электронную почту делягин@yandex.ru, буква «Я» в слове «Делягин», так же, как пишется, как в слове «Яндекс», что осталось от предприятий после банкротства. Это очень и очень грустно. Так вот, прокуроры, генеральная прокуратура выдала документы о том, что реформа электроэнергетики по Чубайсу сильно обостряет социальную напряженность. Потому что незаконное отключение электроэнергии, чудовищное завышение оплаты повышают недовольство людей и, собственно говоря, расшатывают социально-политическую стабильность, и так достаточно печально. В 2015 и в первой половине 2016 года по нандам Генпрокуратуры они, прокуроры, зарегистрировали, то есть прокуроры, которые не занимаются экономикой, они реагируют только уже на совсем критические ситуации. 32 700 нарушений во всех сегментах электроэнергетики. В связи с 32 700 нарушений доблестные прокуроры дали 10 500 представлений в связи с нарушениями закона. То есть, понимаете, 32 700 нарушений закона, 10 500, там, других правил, 10 500 представлений Генпрокуратуры, то есть уже в 3 раза меньше. В суды подано 4000 исков и заявлений, внесено 380 протестов. Ну, здесь можно не придираться, потому что если заявление, представление прокуратуры исполнено, то нет оснований обращаться в суд. Ну, допустим. К дисциплинарной административной ответственности привлечено 5900 человек. Возбуждено 48 уголовных дел. Это по итогам полутора лет и 33 тысяч нарушений, почти 33 тысяч нарушений. Всего расследуется 150 уголовных дел, ну, то есть за полтора года возбуждено 48 уголовных дел, а всего по делам, связанным с энергетикой, расследуется 150 уголовных дел. Ущерб более 4 миллиардов рублей по этим уголовным делам. Я могу дать детский совет, который очевиден, по-моему, для большинства наших слушателей. Совет нашим уважаемым генпрокурорам. Если вы действительно собираетесь нарушать законность, а попробуйте-ка изучить законность принятия нормативных актов, включая закон о проведении реформы электроэнергетики по Чубайсу. Попробуйте-ка посмотреть соответствие этих законов с Конституцией Российской Федерации. Попробуйте посмотреть, каким чудовищным преступлением обернулась против всего нашего народа реформа электроэнергетики по Чубайсу. Может, вам тогда не нужно будет заниматься 32 700 нарушений? Может, не нужно тогда 48 уголовных дел возбуждать? Может, тогда одним уголовным делом можно будет ограничиться и нормализовать энергетику? Ну, вот некоторые примеры. В Красноярском крае прокуроры снизили стоимость электроэнергии на 11%. Которые были абсолютно незаконно завышены. Еще раз, это не где-то там себестоимость была завышена. Не кто-то где-то сказал, что потребляемый уголь стоит 10 рублей вместо 9 рублей. Это все не ловится прокурорами. Это все слишком сложные экономические хозяйственные материи. А было настолько грубое завышение стоимости электроэнергии, что прокуратура на основании формального нарушения нормативных актов заставило снизить на 11%. Я напоминаю, это Красноярский край, где вырабатывается самая дешевая электроэнергия в стране, но для населения в сельской местности она стоит больше 5 рублей в ряде районов. А экспорт в Китай этой электроэнергии осуществляется по цене в 3 раза ниже, чем для граждан Российской Федерации. То есть мы стимулируем не только алюминиевую промышленность, бог с ней, она энергоемкая, ей положено иметь низкие тарифы. Мы еще и своих конкурентов в Китае стимулируем. А население, насколько я могу судить, просто грабят. В Томской области энергоснабжающие организации включали в тариф расходы не просто на дублирующие свои подразделения, а траты на культурные и спортивные мероприятия и даже профсоюзные взносы. Вот представьте себе дикую ситуацию, когда электроэнергетик, работник энергетического предприятия состоит в профсоюзе, а взносы за него платит предприятие за счет завышения тарифов. Это вообще куда годится? Я ничего не буду говорить про ФНПР, понятно, что это ФНПР. К ней много претензий, но мне кажется, что обиженным и оскорбленным в этой ситуации в первую очередь является официальный профсоюз, которому, оказывается, платят взносы не по зову души и сердца, не потому что хотят в нем быть, а потому что, извините, грабят население. На 340 миллионов рублей, между прочим, таких вот неправомерного завышения тарифов было установлено. И так практически везде. Сплошь и рядом в тариф включаются дочерние организации и спортивные коллективы. Но это я хорошо помню, когда я разбирался с завышением тарифов в 2003 году в РАО ЕС России тогдашнем, так были заложены расходы на ликвидацию пожара, который случился за 6 лет до этого. Причем круглая сумма, все уже было давно ликвидировано, все закладывалось и закладывалось в тариф. Незаконное отключение электроэнергии осуществлялись в 12 регионах нашей страны. Я уж не буду их перечислять, уж извините. Причем стандартная схема, когда строят дом жилой, его подключают по временной схеме, строитель продает квартиры и растворяется в воздухе, застройщик. И никто его не ловит, не хватает. После чего выясняется, что схема временная, время ее действия истекло, подключать на полноценной основе довольно сложная бюрократическая процедура и технологическая. Поэтому энергетики вынуждены отключать временное подключение. И вот вы вселились в новый дом, просто представьте себе, вы въехали в новый дом, городской, многоэтажный, новенький, все замечательно, хорошо, еще и свои деньги, скорее всего, заплатили за эту квартиру. У нас социального жилья не так много в стране, как надо. И вот в результате, после всего этого, вам отключают свет. И выясняется, что вы были подключены то ли незаконно, то ли неправильно, и разбирайтесь как хотите, живите как хотите, а у вас и электроплита, и уж холодильник-то у вас точно, и посудомойка, и стиральная машина, и все 33 удовольствия. Вот это нормально. В Пермском крае попытались отключить подразделение Федеральной службы исполнения наказания от электричества. Ну, хорошо, хоть не ракетную часть, как во времена Чубайса делали с большим удовольствием. В Иркутской области образовательным учреждениям ошибочно начислили на 7 миллионов рублей платы за электричество. Представьте себе, нищие сельские школы, на них повесили 7 миллионов рублей за свет. Незаконная попытка была пресечена отключить свет Абакану, это огромный город, и одному из районов Красноярского края, прилегающего, насколько я понимаю. В Ярославской области пытались отключить весь Тутаевский район. То есть энергетический террор никуда не делся. Энергетический террор, как его Чубайс организовал, так он и продолжается. С одной стороны, действительно, предприятие меньше платит, возникает задолженность у местных властей, и энергетики начинают, так сказать, давить на население с удесятеренной силой. А с другой стороны, все же богатые люди, все же привыкли отдыхать за границей. В результате девальвации рубля для этого нужно в два раза больше денег. Вот их из людей, судя по всему, и выжимают. А у людей деньги, доходы упали резко, потребление упало резко. Это я вам официальную статистику зачитывал, а в реальности нужно эти цифры, я боюсь, на 2 умножать. Цифры сокращения потребления реальных доходов. Так что привычное энергетическое давление на людей с одной стороны усилилось, а с другой стороны стало абсолютно неприемлемым и абсолютно невозможным. Но еще раз, есть и хорошие новости. Наблюдаются дичайшие, вот мы говорим, в Крыму там туризм не очень хороший, там дороговато, кто-то даже воспылал оптимизмом по поводу Турции, что вот сейчас турецкий курорт обеспечит конкуренцию Сочи и Крыму, и цены снизятся. Ну, действительно, в Крыму цены задрали, на мой взгляд, не очень вежливо, и надо бы попросить и поговорить. Нужно ограничивать произвол монополий во всех сферах, ничего плохого в этом нет, потому что крымчане сами от этого страдают. Сначала задрали цены в туристских районах, а потом говорят, ой, а у нас нет денег, чтобы самим у себя покупать продукты по таким ценам. Но это нормальная ошибка монополиста, и на самом деле, а монополизм у нас везде есть, и это задача государства ограничивать произвол монополий. Но несмотря на рост цен, от которого даже некоторые москвичи кривятся, со стороны Украины наблюдаются дикие пробки на дороге в Крым. То есть украинцы едут в Крым. Ну, понятно, что доходы на Украине упали значительно сильнее, чем у нас, да и были они сильно ниже, чем у нас. Но я думаю, что они знают места, они имеют контакты с хозяевами. То есть их цены не отпугивают, потому что они понимают, как и где купить что подешевле. И как и где не попадать под тот вал цен, который выставлен в отношении обычных регулярных рядовых туристов. Но проблемы дошли до того, что украинские пограничники, начиная таможенники, умоляют ехать через другие переходы, не через главный, а через второстепенный, а многие украинцы едут в Крым аж через Белгородскую область. Через ту самую Белгородскую область, где в 2014 году наши ловили нацистских диверсантов, не провокаторов, а конкретных диверсантов, вот через эту самую Белгородскую область сейчас едут туристы в Крым из Украины. Вот это очень внятный, на мой взгляд, признак того, кто был прав на самом деле исторически, и что в Крыму не так плохо, как плачут некоторые московские либеральные интеллигенции. Сначала крымчане поставили знак качества на России, когда к нам присоединились, чего категорически не хотят им и нам простить никто на Западе. А сейчас уже даже весьма идеологизированные, доведенные до состояния сумасшествия, украинцы ставят знак качества на Крыме. Да, конечно, они к нам плохо относятся в силу пропаганды, но отдыхать едут туда. Несмотря на то, что есть свои одесские пляжи и кое-какие другие места прочее. Ну и, наконец, последняя вещь, которую я не могу не сказать, это вещь очень грустная по контрасту. На мой взгляд, Единая Россия объявила войну семье. Я промолчал, когда приняла это дело Государственная Дума, но это принял и Совет Федерации, в частности, сенатор Клишас от Красноярского края. Я не очень понимаю, какое право этот человек имеет быть сенатором вообще кем бы то ни было. Формально все очень красиво, декриминализация побоев. Что значит декриминализация побоев? Это значит, что если кого-то сильно избили, то это не преступление, это административное правонарушение, если нет вреда здоровью. Вот вас повалили на землю, били ногами, а вы свернулись грамотно, так что вас не убили и даже не искалечили. Вот это побои, вот это теперь не преступление. Теперь можно так, походить, попинать кого-нибудь ногами, побить, получить удовольствие. И это будет рассматриваться как переход улицы на красный свет. Нужно еще учесть, что по административным правонарушениям следствие не ведется. То есть латентность будет на два порядка выше, чем по обычным преступлениям. То есть это практически не будет расследоваться. А даже если будет рецидив, он считается уголовным преступлением. Второй раз избиение. Но это максимальное наказание. Это 3 месяца ареста. И все. То есть у нас на самом деле... Единая Россия восстанавливает в стране право силы, право сильного избивать слабого и не отвечать за это. Это теперь не считается преступлением. Эти люди смеют еще что-то вякать, извините за мой французский, против сталинского террора. Хотя я думаю, что если сейчас спросить людей, поддерживаете ли вы сталинский террор против тех, кто занимается такими делами, я думаю, у нас будет голосование не 98,2, у нас будет голосование 100-0. Потому что даже они сами, которые творят это, понимают, что они творят. И, во-вторых, у нас идет разделение людей по критерию богатства. Потому что если я могу нанять себе охрану, которая будет избивать людей по моему приказу и которая будет защищать меня от возмездия, то я буду полностью безнаказанный человек. Вот это декриминализация побоев. Господин Медведев сначала декриминализировал, лидер Единой России, в бытность своего президентом, декриминализировал контрабанду, преступление, между прочим, не финансовое, а против государственности. Он всячески поощрял на уровне законов, несмотря на всю свою риторику, на мой взгляд, а коррупцию, вплоть до того, что от коррупционных преступлений во власти, тоже преступление против государственности. Сейчас можно откупаться деньгами. И вот это вот, прости господи, теперь у нас еще и побои поощряют. Но самое страшное, что это сопряжено с объявлением войны семье. Потому что побои в семье являются преступлением, являются тяжким преступлением. Семья рассматривается, по сути дела, как организованное преступное сообщество. И вот посторонний человек имеет право бить вашего ребенка, как он хочет, лишь бы не наносить ему телесные повреждения. Можно избивать чужих детей. Если вы своему ребенку дадите подзатыльник, то у вас могут посадить на 2 года тюрьмы по этому новому закону. И вашего ребенка у вас, скорее всего, отберут. И уже есть чудовищная, совершенно безумная практика изъятия детей из семей. Изъятие в том числе по заказу. С одной стороны, педофилы, насколько можно судить, заказывают себе детей по выбору. С другой стороны, патронажные семьи, в общем-то, являются не только святыми людьми. Там и есть люди, которые занимаются этим как бизнесом, а им нужны дети, которые, причем дети благополучные, которых будет относительно просто воспитывать. Я не буду зачитывать конкретные истории, от которых разрывается сердце. Общественность Красноярского края, от которого, так сказать, в Совете Федерации сидит господин сенатор Клишас, она объявила сбор подписей против этого закона. За два дня набрали более 10 тысяч подписей. За два дня по всей стране. Реально, коллеги, Единая Россия объявила войну нашим семьям. Это касается всех, это касается каждого. Потому что, ну да, действительно, семейное насилие — вещь страшная. Но иногда, если ребенок находится в состоянии истерики, как истерику прерывать? Дать пощечину, другого способа нет. Такое бывает. Если ребенок расшалился, если, в конце концов, вы его избаловали, такое тоже бывает от любви, ребенок воспитанный в состоянии безнаказанности, он иногда только, так сказать, легкий толчок понимает. Вот это все теперь преступление. С одной стороны, у нас могут отобрать наших детей в любой момент, в том числе по голословному обвинению, а с другой стороны, дети, которые растут в обстановке безнаказанности и вседозволенности, они вырастают, извините меня, социальными уродами с высокой степенью вероятности. Вот наших детей Единая Россия хочет изуродовать, если судить по этому закону. И это нужно остановить. И выборы в Думу — это, кстати говоря, возможность привести туда тех, кто первое, что сделают, этот закон отменят. И я хочу выступить в защите Астахова. Он мне не очень нравится, он делал чудовищные заявления. Но его увольняют сейчас не за то, что он не то и не так и не в той обстановке сказал, не за это. Его увольняют за то, что он выступил против этого закона, что он выступил против мафии педофилов, и он попытался остановить войну, развязанную Единой Россией против наших семей. Спасибо.